Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык уналгысы жекшемби 21 январь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Ушул күндөрү ондогон өлкөдө аял затынын укуктарын коргоо жаатында эл аралык аялдар маршы бүткүл дүйнөлүк кампаниясы жүрүп жатат. Кыргыз коомунда аялдардын укугу жеткиликтүү корголуп жатабы? Аял менен эркектин тең укуктуулук жаатында кандай маселелер бар? Ушул жана башка суроолордун айланасында алдыдагы жарым саатта талкуу болмокчу. Толкунду которбой туруңуз. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга Нуржан Токтоназарова токтолот.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын борбору Кабулдагы мейманканага кол салуудан 5 киши каза тапты, алардын бири чет элдик жаран. Өлкөнүн ички иштер министрлиги билдиргендей, 21 январда Интерконтинентал отели толук бошотулуп курчоо алынды. Маалыматка караганда кол салган 3 киши да өлтүрүлдү. 6 киши, анын ичинде 3 полиция кызматкери жаракат алды. Окуя үчүн Талибан кыймылы жоопкерчиликти өзүнө алган. Ооганстандын башкаласы Кабулдун борборунда жайгашкан мейманканага 20 январда куралчан топ кирип барып, имараттагы кишилерди 10 сааттан ашык барымтада кармап турган. Батыш мамлекеттеринен келгендер, көбүнчө саясатчылар көп токтогон Интерконтинентал отелинде бул күнү эл аралык жыйын өтүп жаткан. Анын катышуучуларын коопсуз жайга чыгарып, имарат курчоого алынган. Полиция менен кол салгандардын атышуусу башталган. Жыйынтыгында полиция кол салгандарды атып өлтүрүп, азыр имарат толук бошотулганы кабарланды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, бул отелде 7 кыргыз жараны иштеп келген жана алар азыр аман эсен куткарылган. Саламаттык сактоо министрлиги Чүй облустук төрөт үйүндө көз жарган аялдын өлүмүнүн чоо жайын иликтөө үчүн комиссия түздү. Министр Талантбек Батыралиев Азаттык радиосуна билдиргендей, операция жолу менен төрөгөн 42 жаштагы аял абалы эмнеден улам оорлоп кеткени комиссиянын иликтөөсү бүткөндөн кийин жарыяланат.
Белгилен дары кабы же кандайдыр себептер менен анафилактический шок деп дарыга же болсо бүтүнкү аллергия болот. Анан ошо менен көтөрө албайт деп туруп, анан кийин общий наркозго чыкты. Бул истори болезнине караганда баланы чыгарып алышкан, бирок ошол боюнча наркоздон чыккан эмес да бул. Ошондон баштап күндө менин кабарым болуп, кайра-кайра консилиум түзүп карап, бирок деген тилекке каршы жакшы жыйынтык кыла алган жокпуз. Акыбалды кандай болгондо эле мен акырында чейин изилдейм. Өзүм көзөмөлүмдө карга карганын көзүн чокубайт деген мүмкүнчүлүк болбойт.
Ымыркай болсо 2 килограмм 800 грамм салмакта жарыкка келген, азыр анын абалы жакшы. Маркумдун артында 6 баласы калды. Туугандар анын өлүмүнө дарыгерлердин катачылыгы, шалаакылыгы себеп болду деп билдирип жатышат. Орусия Сириядагы түрктөр операция жүргүзгөн жерден аскерлерин чыгарууда. Орусиялык аскерлердин ыкчам тобу Сириянын түндүк батышындагы Африн районунан алардын коопсуздугун камсыздоо максатында чыгарылганы ишембиде Орус коргоо министрлиги тараткан билдирүүдө айтылат. Орус аскерлеринин Афринден чыгарылышы Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган бул аймакты көзөмөлдөгөн сириялык күрдтөргө каршы операциялар башталганын билдиргенден кийин белгилүү болгон. Түркиянын аба күчтөрү 20 январда Афринге сокку курганы райондо операцияга артиллерияда тартылып жаткан кабарланды. Түрк тышкы иштер министрлиги АКШ, Орусия жана расмий Дамаскдагы операциянын башталганы тууралуу кабардар деп билдирди. Ага сириялык оппозициянын кошундары да катышып жатат. Эрдогандын айтымында Африндеги операция аяктагандан кийин түрк күчтөрү Манбиж шаарынан күрдтөрдү сүрүп чыгарууну максат кылууда. Андан кийин Сириянын Түркия менен чектешкен түндүк тарабынын баарында ушундай эле операциялар болор айтылды. Бишкекте жайгашкан Гараж 312 түнкү клубунда милициянын атайын бөлүгү операция жүргүзгөнүн ички иштер министрлигинин Азаттык радиосуна ырасташты. Мекеме операция эмне максатта болгонун жана канча киши кармалганын маалымдаган жок. Толук маалымат кийинчерээк берилет деп айтуу менен чектелди. Буга чейин ички иштер министрлигинин баңги заттарын мыйзамсыз сатууга каршы күрөшүү кызматынын тапшырмасы менен спецназ 21 январга караган түнү аталган клубка барып тинтүү жүргүзүп 50 ашык кишини кармап кеткени тууралуу маалымат видео интернетте тараган. Кыргыз өкмөтү премьер министр Сапар Исаковдун ишкер Эркин Мергенбаевдин камалышына тиешеси жок деген билдирүү таратты. Анда ишкер Мергенбаев Бишкек шаардык сотунун чечими менен күнөөлүү деп табылып 6 жылга эркинен ажыратылганы, ошондой эле кылмыш ишин башкы прокуратура 2015 жылдын 11 сентябрында козгогону эске салынган. Премьер министрдин тергөө менен соттук жараянга кийлигишүүгө укугу жок деп жазылган. Ошол эле кезде депутат Жанаракаевдин ууру жүрөт, карма ооруну карма деп деген билдирүүсү туура эмес маалыматка негизделгени, ал мазактоо мүнөзүндө экени дагы Белгиленген 17 январда Азаттык радиосунда көчмөндөр оюндарына карата Чолпон Атадагы ат майданды курган Темир Канат ишканасынын башчысы Эркинбек Мергенбаевдин камалышы боюнча макала чыккандан кийин Жанаракаев Facebook-тагы баракчасына буга премьер-министр Сапар Исаковдун катышы бар деген ойду калтырып, бийликти адилеттүү болууга чакырган. Жогорку сот Мергенбаевке шаардык соттун чечими былтыр ноябрда чыкканын ырастаган. Ага ат майданга отургучтарды Кытайдан аткезчилик жол менен алып келген, салыкты жаап жашырган деген кине коюлган. Ишкер буга чейин курулуштун чыгымы мамлекет бөлгөн суммадан ашып кеткенин, жетпей калганын өз чөнтөгүнөн чыгарганын, өкмөт ага кайра 10 миллион сомдон ашык карыз болуп калганын айтып чыккан.
Рахмат Нуржан, кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берген ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда эртең 22 январда күн ачык болот, жолдор тоңголок тайгак болуп, батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -3-2, күндүзү 3-8, Таласта түнкүсүн -2-7, күндүзү 3-8 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүзү 3-8 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн -2-7, күндүзү 1-6, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн -19, -24, күндүз -5, -10 градус суук болот. Башкалар Бишкекте эртең кар жаабайт, абанын табы түнкүсү -1, күндүз 6-8 градуска чейин көтөрүлөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ушул күндөрү ондогон өлкөдө аял затынын укуктарын коргоо жаатында эл аралык аялдар маршы бүткүл дүйнөлүк кампаниясы жүрүп жатат. Буга байланыштуу акция Бишкек шаарында да пландалган. Кыргыз коомунда аялдардын укугу жеткиликтүү корголуп жатабы? Аял менен эркектин тең укуктуулук жаатында кандай маселелер бар? Ушул жана башка суроолордун айланасында алдыдагы талкууда сөз болмокчу. Талкууну Сабыр Абдымумунов алып барат.
Студиянын коноктору режиссер Темир Бирназаров, Альтернатива укуктук уюмунун өкүлү Райхан Абдыраимова, ошондой эле балдарды коргоо борборунун өкүлү Талайбек Жакыпов. Саламатсыздарбы? Угармандардын эсине салып кетейин, биз бүгүн дүйнөдөгү аялдардын укуктарын колдоо үчүн 600 шаарда өтө турган, ондогон өлкөнүн башын бириктирген эл аралык аялдар маршы деген дүйнөлүк кампаниянын алкагында сөз кылалык дедик эле. Эң негизги сөздүн төрү бул кыздардын, аялдардын, аял затынын ушул чөлкөмдө, борбор Азиянын ичинде Кыргызстандагы орду. Мисалы сөздүн башында айтып кетсем, коноктор улуттар уюмунун маалыматына таянып кетсем, эми бир аз эскирээ экен, 2015 жылкы маалыматка таянсак, борбордук жана чыгыш Европада, анын ичинде борбордук Азияда аялдардын эмгек акысы орточо эсеп боюнча 21% эркектердикине салыштырмалуу төмөн экен. Ошондой эле улуттар уюмунун дагы бир маалыматы боюнча, иликтөөсү боюнча эркектерге салыштырганда аялдар үй чарбаны жүргүзүү, деги эле үйдөгү түйшүк иштерин эгер иш деп эсептегенде эркектерге салыштырмалуу 2.5 эсе көп өлкөлөрдө. Айрым өлкөлөрдө 8 эсе көп аткарышат экен. Бул эми айрым эле мисалдар. Мындан сырткары бул дүйнөлүк компания бул адам сатуу, кулчулук, үй бүлөлүк жана сексуалдык зомбулук, кыздарды урдоо, көп аял алуу маселелерин да камтып кетет экен. Темир мырза, сизден баштасак, бүгүнкү күндө биздин коомдо постсоветтик өлкөлөрдү көп кыдырып жүрөсүз, канчалык деңгээлде жылыш барбы ушул чөлкөмдө, анын ичинде Кыргызстанда аялдардын укугун коргоо жаатында?
Негизи мына мен 3 жылдан бери ушуну изилдеп келатам да. Ошол аялдардын темасы мени өтө мындай бир аябай капа кылып келет да биздин энелерибиздин укугу да. Негизи мен ойлойм да, ушу көп ойлойм, ушу аялдарды коргоо дегенибиз аялдарга болгон зордук зомбулук, анан аялдарды коргоо комитеттери түзүлүп атат, ушунун өзү абсурд да. Как будто биз башка планетадагыларды коргогондой да, аялдар өздөрү төлөп атат да эркектерди, анан кийин өзүлөрү кайра коргонго мажбур да. Ошого жеткирип койдук да, өзүлөрүнүн бала бакыраларынан, өзүлөрү төрөп чоңойткон адамдардан кайра коргонгону. Эми бул ушул абсурд, бул мындан билбейм, бул эми чекке жеткендик деп ойлойм да. Өзүлөрү өстүргөн адамдардан өзүлөрү коргонгон да. Анан негизи бизде кыргыз тарыхында негизи эле мындан бир 15-16 жыл мурун токол тууралуу кино тарттым.
Даректүү
Сорос баягы каржылап токолдордун акыбалы тууралуу. Ошондо да баягы кыргыз аялдарынын оордун кыргыз аялдарынын ролун коомдо болгон баягы мындай салыштырып изилдеп көрдүм да, ошондо биздин кыргыздын баардык дастандарында болобу, жомокторунда болобу, бүт сан жырларында кыргыздыкы анан монголдордуку, казактардыкы бир да жеринде аялдарга болгон мамилелер терс болуп атыптыр да. Кыргыздын аялы эркеги менен бирге мындай үзөнгө кагыш жүргөн, кадимкидей эр сайышка түшкөн, кадимкидей баатырлыкка агылган, жортууга чыккан, тагыраак айтканда аялдарды мындай басынткан бир эмес жок,
кеңешчи болгон,
кеңешчи болгон. Биздин адабияттарды, дастандарды окусаңар, кыргыздарда баягы арабтардыкындай же болсо чыгыш адабиятында көбүнчө баягы аялдардын сулуулугун даңазалашат да, көзү газелдикиндей, буту тигиндей, анан тиги бу деп. А биздикинде көбүнчө акылдуулугун анан баатырлыгын даңазалап келишкен да. Мына ошондон эле биздин кыргыз элинин аялдарга болгон мындай мамилесин көргөзүп турушат да. Анан кийин келип эле кийин такыр башкача болуп кеткен да мамилебиз. Бир кызыктуудай макалдар чыга баштаган да. Мисалы, алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык дейт. Тиги бала белде катын жолдо деген бир кызыктуудай аялдарды өтө басынткан макалдар чыга баштаган тилекке каршы да. Ошол кийин келип анан бизде баягы артты карай кеттик, коом алдыга өскөн жок, техника өсүп атат, адамдардын ан сезими, бири бирине болгон мамиле тилекке каршы артка кетип калды да. Мисалы, союз кулагандан кийин бизде бир жана каракчылык, рекетчилик пайда болду. Адамдар көбүнчө баягы физикалык мындай күч кубатына эме боло баштады, таянып, биринчи сабап ошол кара күч менен сабап коркутуп, бири бирин тономой башталды дагы. Ошол үстөмдүк болуп кетти да, физикалык жактан мындай эме күчүң келбесе бул аялдарга да тиешелүү болуп калат да. Ошолорго мындай күн көргөзбөй, муштумдун, кара күчтүн күчү менен мындай үстөмдүк көргөзө баштады. Мына ушул коомдогу жанагындай терс көз караштарга алып келди да, аябай терс мындай бир нерсеге алып келди. Анан коомубуздун эң трагедиясы ушул болуп калды да.
Бул дегенибиз биздин фундаментибизде бар, аялдардын тең укуктуулугу, аялдардын бирдей коомдогу орду. Талайбек мырза, Талайбек Жакыпов балдар коргоо борборунун өкүлү отурат биздин студиябызда. Талайбек мырза, сиздердин уюмуңуздардагы социалдык курч суроолордун төгөрөгүндө жүрөт, жакшы алгылыктуу иштерди аткарып келет. Ушул темасын алып көрбөйсүзбү ишиңиздин?
Өзүңөр массалык маалымат каражаттарынан деле окуп аткандарсыңар, бүгүнкү күндө үйлөнүп аткандарга караганда ажырашкандар саны ушунчалык көп болуп атат да. Анан ошол жерден эле бул эмне жөнүндө айтып турат, ошол үй бүлөлүк баалуулуктар бизде жок болуп атат да. Баалуулуктардан биринчи кезекте ошол үй бүлөнүн астындагы жоопкерчилик деген нерсе. Бул жерде бир нерсени эске алыш керек, ошол жоопкерчиликте бул үй бүлөдөгү ата менен ролун, эне өзүнүн ролун, ата өзүнүн ролун унутуп калды. Бул жерде бир баягы бир тизгин талашуу сыяктуу бир нерсе жүрүп атат да. Атанын ролу эмне бул? Бул илгертен баардык эле көчмөн калыптарды эмес, ушул туруктуу жашап турган жанагы жергиликтүүлөр баардыгында эле атанын ролу бул мал табар, сырттан акча болобу, же болбосо тетиги байыркы дүйнөнүн тарыхынан алып келе турган болсо, ошо сырттан барып аңга чыгып аңулап келген. Эненин негизги ролу үй бүлөдөгү мамилени калыбына келтирүү, ошону сактап калуу. Эмнеге кыргыздарды айтат эне тиги аял жакшы, эр жакшы деп? Ошол үй бүлөдөгү өз ара мамилеге, башка адамдар менен болгон мамилелерге дагы аялдын таасири аябай кандай күчтүү да. Анан бүгүнкү күндө бизде ушул жана жоопкерчиликтин жок болуп атканы мындан башталып калды да. Жана союз мезгилинде, союз жаңы тарагандан кийин базар экономикасына жаңы өтө баштаганда биз ага толугу менен даяр эмес болчубуз да. Анан мындай болуп калды да, ошол жерде эркектер базарга чыкканда налог келеби, милициясы келеби эркектердин баарын кубалайт, эркектер жумушсуз калды, үйдө бала кармап калды, аялдар базарга чыга баштады. Анан эми бүгүнкү күндө батыштын таасири, бул бир жагы, жана биздин өзүбүздөгү ички таасирлердин бири да. Ошол тиги аялдар мен баламды багып атам, эмне кылып атам деп баягы милицияларды же болбосо налогторду жакалап атса дагы, ошол саткан товарын эч ким калтырбай кармап калды да. Эркектердин мүнөзү аялдардыкына караганда таптакыр башка. Аялда ушул шыктандыра турган бир ички күч кубат өтө күчтүү болот. Эркекте ички күч кубат жок, ал ич күч өзүнүн күч кубатын ошол аял аркылуу алат. Биз ошол бир нерсени түшүнүшүбүз керек да. Эркек бир нерсени баштаганда дайыма сан аркап ошонун артынан жетемби, жете албаймынбы, же эмне кылат деген бир ар жакта бир коркунуч бар да, ички күч кубаты жок. Аялдын психологиясында, анын өзүндө ички күч кубат бар, өзүнүкү. Кудай таала жаратылыш берген күч кубат бар, ошол аялды алга түртөт. Ой, тиги эркекти, муну жазай аласың, тигини жазай аласың деп. Анан бүгүнкү күндө жана союз тараганда ал бир жок болуп калды. Бул бир жагы. Экинчи жагы бул батыштын жана ааламдашуу саясаты, же болбосо интернет деп атабыз, ааламдашуу ошонун таасири аябай кандай күчтүү болуп кетти да. Жана европалык мамлекеттерде бүгүнкү күндө феминизм деген кыймыл бар да. Аялдарды биринчи орунга чыгыш керек, аялдар баарын жасаш керек, аялдар менен эркектердин баардык жагынан бирдей болуш керек деп. Но айырма деген бар да. Биз ошол айырманы билип, ошол менен жашашыбыз керек да. Анан батыш Европанын өзүндө бүгүнкү күндө ушул 80-жылдардан баштап жана үй бүлөлүктүү баалыктар жок боло баштаганда результатын, бир жыйынтыгын бүгүн көрүп атышат. Батыш Европаны карап көрсөңөр, батыш Европада балдардын төрөлүшү же болбосо үй бүлө деген жок. Аларда жанагы балдардын төрөлүшүн биринчи орунга алып чыгып аткан кимдер? Ошол чыгыш өлкөлөрдөн жана миграцияга барып аткандар. Эми бизде мындай кылыш керек да, о массалык маалымат каражаттарынын анан кыргыз интеллигенциясынын бул жерде ролу аябай кандай чоң да. Акын болобу, жазуучу болобу, экилдей режиссерлор болобу, мугалимдер болобу, ошол коомдо болуп жаткан көрүнүштөрдү жалаң эле негатив менен айта бербестен, ошонун бир позитивдүү жактарын издеп, туура нукка жолго салууну бир эмесин иштеп чыгара албай атабыз да. Айталык, жалаң эле негатив.
Сиздин оюңузча ошол позитивдүү коомду түзүү, жаратмандык менен берүү ким иштеши керек мамлекеттик деңгээлде?
Жалгыз эле мамлекеттин колунда эмес, бул жерде жамаат да. Аябай кандай жамааттын ролу аябай кандай чоң. Мына мындай деп атпайсызбы, жанагы зордук зомбулукка барган адамды 2 жылга 3 жылга 4 жылга жана мамлекет тарабынан кысым көрсөтүп ошону тиги абакка кестик деп коелу э. Ага караганда ошол жамааттын ошол турган айылды, ошол киши жашаган айылдын ошого жек көрүү менен карашынын өзү аябай кандай чоң таасирин тийгизет да. Массалык маалымат каражаттарын карап көрсөңөр, кээ бир жерде суицид деген аябай көп болуп кетти деп калабыз э. Ошондон бир 10-20 күн өткөндөн кийин же болбосо бир ай ичинде суицид оотер күчөй баштайт да. Бул массалык маалымат каражаттарынын ушундай бир адамга болгон психологиясына, аң сезимине тийгизген таасири ушунчалык күчтүү. Ошондуктан кандай гана маалыматты калкка берип атканда кичине тиги ар жагын ойлоп маалымат бериш керек. Адамга биз деген жанагы бизге адам болобу, жаныбар болобу биринчи кезектеги нерсе ошол жүрөктөгү бир мээрим болуш керек да. Балага жасап аткан мээрим. Жана зордук зомбулукка барып аткан балдар, бүгүнкү күндө 30 жаштагы, 35-40 жаштагы балдар да, ошол 35-40 жаштагы балдар кезинде өзүлөрү жанагындай зордук зомбулуктун ар кандай түрлөрүнүн курчоосунда калган.
Рахмат.
Ал ошону көргөн, ошого үйрөнгөн, анан ошону бүгүнкү кезде жазап атат да.
Талайбек мырза, рахмат. Биздин студиябызда ошондой эле альтернатива укуктук уюмунун өкүлү Райхан Абдыраимова отурат. Райхан айым, ошондой эле ушул уюмдун, аталган уюмдун түз байланыш ишеним телефонун жетектейт. Сиздерге кайрылгандар ушул айрыкча ушул аялдардын маселесинде болуп атабы чалуулар?
Биздин центрге көп телефон чалуулар болот түз байланышка. Анан ушу кээ бирлер келет, апа менен кыз келет, үй бүлөсүн аяк биягын айтып беришет. Анан көбүнчө мен угамда ушу апа менен кыз келгенде караганда мындай угуп, аларды угуп отуруп ойлойсуң, эмне үчүн үй бүлөдө ата менен эненин мамилеси начарлап кеткен. Ошол начарлап кеткен мамилени көргөн кыз бир 12-13-14 подростоктор ошону көрүп чоңойгондо өзүнүн үй бүлөсүнө ошондой гана мамилени алып кетет. Себеби апасы айтат, мына кызым, эже кызым ушу 12-ге чыкты, атасын сыйлабай жатат. Атасы айтат, сен 8-ден кийин эшикке чыкпа, көзүңдү боебо, сен жашсың да, сен анысы деле сулуусуң кызым, сен жакшынакай сулуу кызсың, көзүңдү боебо, чачыңды кесиппи, кандай сонун жакшынакайсың, кечинде, түндөсү, эми 8-9-10 түн эле болуп калат да, муну кышкы маалда деле. Мындай чыкпай эле кой, сен жашсың, азыр мынау китепти оку, мынау кинону көрсүң десе, кыз айтат экен, мага акыл үйрөтпөй эле койчу ата, мына мен тиги жашынакай подружка кыздарым жүрбөйбү, алар деле эшикке чыгат, түндөсү дискотекага барат, мен уккум да келбейт. Силер тиги 20-кылымда жашаган адамсыңар, силер эчтекени түшүнбөйсүңөр. Азыр 21-кылым баары башкача болуп калган, мага акыл үйрөтпөй эле койгула, мен кандай кылсам ошондой кылам деп. Анан айтышат, кандай кылыш керек, кантип кызды үйгө кайта кайтарыш керек, кантип кызга мунону тиккенди үйрөтүп, тамак жасаганды үйрөтүп, эне дегенде мээримдүү болуш керек. Эже, мен убактым жок мээримдүү болгонго, деп апа деген ачык эле айтат. Мен убактым жок, мен иштейм, керелден кечке иштейм, акча табам, базарда турам. Сиз ойлойсузго, ушу жакшы жашап эле анан кийин кызыбыз ушундай болуп калдыбы, деп. Жок, мен базарда турам. Атасы кээ бир кезде ичип келет. Анан кыздар, анан кызым айтат: жашап эле койбойсуңбу?
Өзүңөрдү билип алгыла деп.
Өзүңөрдү өзүңөр билип, экөөңөр мамилеңерди түзүп алгыла. Мен көрүп атпаймынбы? Мен да күйөөгө же чыгам, же чыкпайм, бирок сендей болуп, апа, сендей болуп мен жашабайм. Себеби сен
ушундай протесттик аракет,
ооба, подросток деген эми ушу өспүрүм балдар ошондой болот да. Анан көп жаланы ата менен энеге, ата менен энени күнөөлөп калышкан бүгүнкү 12, 14, 15, 16-дагы балдар. Анан бизде бир мындай неме болду, окуя болду. Училищага бир баланын документин бердик. Себеби 4 жашында, азыр бала 16, 17 жашта, 4 жашында апасы тыштап, атасын эки эркек бала менен тыштап кеткен, Россияга кетип калат иштеп. Анан көпкө көрүшпөй жүрүшөт. Анан ошо бала айтат: эже, дейт, мен апамды жек көрөм, дейт. Мен айтам: балам, сен жек көрбө, андай болбойт да, десем айтат: мен тыштап кетти да, анан мен аны кандай жек көрбөйм, мен жек көрөм, дейт. Мен айтам: чоңойгондо сен үйлөнсөң бала чакаң болот да. Анан кийин бала чакаң сурайт да: сен апаң каякта, деп. Анан сен эмне деп айтасың? Кой, жек көрбө, апаңды кечир, апаң баары бир сага келет, деп. Ошо эркекке, эркектин таасири тийип атат, атасынын таасири тийип атат да, ал эркек баланы, эки эркек баланы өзү чоңойтуп атса. Анан ошондой уже кичинекейинен, уже азыр подросток болуп калды, уже мындай бир чувствосу бар да, жек көрөт. Анан: сен жакшы көрөсүңбү кыздарды, десем. Кыздарды жакшы көрөм. Ооба, мени кыздар аябай жакшы көрөт, дейт. Мен спортсменмин, дейт. Бирок мен апамды жек көрөм, көргүм да келбейт, сүйлөшкүм да келбейт, дейт. Азыркы маалда ошондой эми биздин альтернатива келгендер аябай көп.
Угарман, биз кыргыз коомундагы аялдардын орду, тең укуктуулук жаатындагы маселелер тууралуу кеп дүкөн салып жатабыз. Студиянын коноктору кинорежиссер Темир Бирназаров, альтернатива укуктук уюмунун юристи Райкан Абдыраимова жана балдарды коргоо уюмунун соц адиси Талайбек Жакыпов. Темир мырза, балким саясатта аялдын жоктугу ушул мамиленин, үй бүлө тынчтыгын, гармониясын бузуп аткандыр, аксатып аткандыр, кандай деп ойлойсуз?
Мен ушуга бир жакшы пример айтайын да. Биз өзүбүздү мындай цивилизованный коомдо жашап атабыз дейбиз, э, телефон менен сүйлөшөбүз, тигүү компьютерди колдонот,
дүйнө менен бирдей
баарыбыз маданияттуу сүйлөшөбүз бири бирибиз менен, э, тамак ичкенде да кафелерди ысмат, тигүү деген сыяктуу. Австралияда аборигендер, Бразилияда аборигендер жашайт. Мындай бияк уяттуу жерин жөн эле жалбырак менен эме кылып койгон да. Бирок ошол урууда бири бирин зордуктоо, не то что там баласын, кызын эмес өзүнүн, а вообще эле башка аялды же болбосо башка бир эркекти зордуктоо, зомбулук көргөзүү деген такыр жок. Биз аларды үстүнөн шылдыңдап күлөбүз: жылаңаш жүрөт экен тигүү, деп. Биздин жылаңаш жүрөт экен дегенибиз уже биздин психологиябыздын бузулганы. Ошого көз караш менен караганыбызда уят депчи. Уят дегенди түшүнгөн нерсе, значит, бул уже бул биздин бузулганыбыз да. Аларды андай кылбайт. Жылаңаш жүрүү ага маани да беришпейт. Алар адам дейт. Алар аял же эркек дебейт. Биринчи кезекте аларда адамдык мамиле да. Бизде болсо ошол жыныстык жагына маани беребиз да. Эмне үчүн мен таң калам, мисалы компьютер же бирөө бир нерсени колдонуп атабыз, телефонду, а эмне үчүн айтпайбыз: муну аял жасаптыр, кереги жок, колдонбойм, депчи? Кантпейбиз? Бизде качан маңдайыбызда отурганда кичине мындай башталат да. Мына бул биздин ущербный деп коет да, мына орусча айтканда ущербный психологиясы бар да,
байкуш,
байкуштук эмебиз да. Ошол биздин эркек болуп төрөлүп калганыбызды өзүбүздү бир мындай бактылуу сезебиз да, башкалардан бир мындай өзүбүздү көтөрүпчү. А тиги кыз төрөлүп калды, биздин ошол ошондой психологиядан, ушундай калыптанып калган нерседен арылмайын биз эч качан, оңолбойбуз. Биз кайсы кылымда жашап атабыз? Азыр кайсы кылымда жашап атабыз? Анан азыр дагы бөлөбүз. Мынтипчи, аялдын ролу тиги кухняда, аял деген бала төрөп баланы тарбиялаш керек, анан тигинтиш керек, мынтиш керек. Самолет айдап атат аялдар азыр. Эркек жазабаган оокатты жазап атат азырчы. Ал илгеркидей эмес, атты минип алып барып тиги жылкы тийип келди, анан чаап келди, анан тиги карышкы бук атып келди, ошону жейт, анан тиги казан аякты тиги жууш керек, анан тамак. Азыр такыр башка. Азыр роботтор жасайт тамакты. Ошол биз ушул коомго карап, карап, өзүбүздүн калыптанып калган көз караштан арылмайын биз мындай жашап кете албайбыз. Азыр такыр башка.
Темир мырза, сизге жанагы эле дагы эле суроо ушуну тактап, саясатка аялдар чечүүчү ролдо келсе өзгөрөбү ушул нерсе айтып аткандыңыз? Өзгөрүшү мүмкүнбү коомду бир бурмалап өзгөртө алабы ушул коом мамиле үй бүлөнү?
Тилекке каршы
ушундай эле суроо талайм мырза сизге.
Тилекке каршы мындай да сабыр, аялдарыбызда ошол психология орноп калган да, төргөт дейт. Эркек киши келип эркек келип туруп төргөт дейт да. Мынакей бизде мисалы саясатта мындай да, баягы биздин борбордук Азияда саясат жагына келгенде кыргыздарда көп эле айылдар саясатта аябай көп. Бизде биринчи жолу мынакей Розыбаев болду президентчи, бирок акыбал оңолуп деле кеткен жок да. Коомду оңдош керек. Саясат биринчи саясат ал саясатты жасаганда ошол коом болуп атпайбы? Биринчи коомду качан коом алдыга карай жыла баштаганда биз качан жанагы өзүбүздүн бир эң
коом менен бирөө иштеш керек да, байке.
Туура,
коом менен бирөө иштеш керек
да. Биз журналисттер иштешибиз
керек. Мисалы жана даватчылар иштеп атканда эле иштеш керек да.
Туп туура, ошону айтып атам мен.
Могул жерден мен бир нерсени айтайынчы, силер биз азыр кайра кайра айтып атпайсызбы эме деп, мына ушул мамлекеттик кызматтарда жогорку кеңеште өкмөттүн ичинде аялдардын саны аз болуп атат деп, 20 аял гана 120 депутаттын ичинде деп. Мындай кылалычы, бул жерде биздин коомдо мен буга таптакыр эле каршымын да. Аялдардын өзүнүн кулк мүнөзү ушул социалдык жактан өнүктүрүүгө, социалдык ошо турмуш тиричиликке байланыштуу көбүрөөк экен да. Чындап эле өзүнүн кулк мүнөзү, интуиция. Эркекте интуиция жок, эркекте ички туюм деген жок, эркекте көбүнчө логика менен иштейт да. Аялдарда психологиянын өзүндө эмесинде, аялдарда ички туюм ушунчалык күчтүү да. Айталык жөн эле, мына НПОлорду алып көргүлө, НПОлордун жетекчилеринин баардыгы тең, өкмөттүк эмес уюмдардын жетекчилери ошол жерде иштеп аткандардын баардыгы аялдар. Бул ошол иштеп аткан аялдардын баары ушунчалык шыктануу менен, берилүү менен иштешет деги эле коомго ошончолук деңгээлде ушунчалык чоң бир көмөк көрсөтөт. Анан эгерде ошол эле аялдын өзүн алып барып жана жогорку кеңеште эмелердин арасына киргизип, же болбосо бир эме кыла турган, айталык бир согуш министри деп, ошондой бир жерге коюп кое турган болсок, аялдын өзүнүн ден соолугуна, психологиясына ал тескери таасирин тийгизет. Ошол аял, ошол жерде иштеп аткан аял ашказаны же бир нерсе. Бул жерде жана кайра эле айтып аткан, бизде бир муунду биз бузуп алдык толугу менен. Жана 95 жылдан баштап 2006 жылга чейинки төрөлүп калган балдардын баардыгы тең, ошо төрөлүү эмес, ошол мезгилде тиги окуп 7-8 окуп калган балдар.
Жар бир муунда. Ооба, эми кайталап айлык, эми ошону, ошо эмнени айтайын деп атасың?
Эми айтайын деп атканым, ушуну мындан ары токтотуп жок дегенде, жанагы ошол ата энелердин өзүнө бүгүнкү күндөгү жанагы зордук зомбулукка барып аткан, же болбосо үй бүлөнүн өзүндө, мектептерде болобу, жана мечиттин өзүндө болобу, массалык маалымат каражаттар, радио, телевидение, ушул ата энелерге үй бүлө деген эмне, үй бүлөлүк баалуулуктар, үй бүлөдөгү аял менен эркектин ролу тууралуу маалымат бериш керек да. Бизде маалымат жок. Азыркы бүгүнкү күндө биз барып ата энелердин арасына тренингке өтүп калганда чалкасынан кетишет. Мен ушул 10 жыл мурда муну билгенде мен балдарым таптакыр башкача болмок. 10 жыл мурда муну билгенде биздин үй бүлө таптакыр бөлөкчө жашамакпыз. Биз кеч калыппыз 10 жылга, 20 жылга деп келишет да.
Калыптанып калган көз карашка дан чыга албай кетип атат да бул кишичи. Бул жана айтпадыбы? Ар бир аялдын өзүнүн ролу бар, тиги эркектин ролу бар депчи. Мен айтып атам, техника өзү азырчы аябай укмуштуудай алдыга өсүш катуу болуп атат да. Бул киши айтып атат, согуш министрин аял кылып койсо ашказаны ооруп, же болбосо да бир деме болуп калат. Дүйнөдө согуш министрлери бар да аялдар. Анан бул азыркы учурда антип бөлгөн болбойт, жынысына карап анан бул кызматты аткарат, тил кызматты аткарат депчи.
Жок, мен ошон үчүн бөлбөш үчүн айтып атпайм. Жана ар кимдин өзүнүн баягы ыңгайлашкан нерсеси бар.
Психологиялык жактан, физикалык жактан деген мен сизди түшүнүп атам. Азыр сиз түшүнөм, психологсуз да. Кээдечи мен көп эксперименттерди мындай эме кылып жүрөм да, мен өзүм баягы режиссер болгондон сөз криминалистиканы, психологияны изучать этип атам да. Кээде айтып келишет психологдорчу, муну бар экен аял жазайт, муну эркек жазайт деп, анан акырын алмаштырып коюшат да, эми билчи бул кимдики, кимдики десе билбей калат.
Ооба,
билбей калат. Анткени азыркы учурда аял менен эркектин логикасы да бирдей иштеп калган. Азыркы заманга ылайыкташат экен да, көрсөтчү. Адамдын баягы физиологиясы да, биологиясы да кадимкидей эме болот экен да. Ошондуктан азыр бизде баягы калыптанып калган бул аялдыкы, бул эркектик эмес, просто адам деп ошондон эме болсок, ошондон чыксак адам деп, ал жынысына бөлбөй да.
Ушул жерден талкуубузду, ой толгообузду жыйынтыктасак, биздин студияга келип өзүңүздөрдүн жакшы оюңуздар менен жан ырап бөлүшкөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биздин студиябызда кинорежиссер Темир Бирназаров болду, коомдук ишмер Альтернатива укуктук уюмунун өкүлү Райхан Абдраимов болду. Ошондой эле балдарды коргоо борборунун өкүлү Талайбек Жакыпов болду. Сизге чоң рахмат.
Урматтуу каармандуштар, менен Азаттык радиосунун жекшемби 21-январь күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында эфирлерди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кийинки жарым саатты Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсү улантат, андыктан толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Мен болсо сизге кайрадан эфирден ушканча эсен туруңуз демекчимин.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях. За неделю в эфире я, Дилетбек Турсунов. В Кыргызстане после апрельской революции идет судебная реформа. Призвана она установить в стране независимую судебную власть. Был сформирован новый совет по отбору судей с участием представителей оппозиционных фракций в парламенте. Постепенно произошло обновление судейского корпуса. Сегодня многие политики и юристы говорят о том, что судебная реформа не состоялась. В свете последних событий, связанных с судейскими решениями в отношении отдельных оппозиционных политиков, доверие к судам правозащитники ставят под сомнением. О судебной реформе вновь поговорим в студии Азаттыка. В гостях судья Верховного суда Кыргызстана Кенишбек Божакович Токтумамбетов и бывший судья Конституционной палаты Клара Сорункулова. В свете последних нашумевших известий об освобождении криминального авторитета из колонии в обществе прошелся шквал критики в отношении решения Верховного суда. Член УПГ Чингиз Джумагулов был осужден на 18 лет лишения свободы за соучастие в убийстве, применение насилия в отношении представителей власти, хулиганство и создание преступной группировки. Приговор был вынесен Первомайским районным судом 6 января 2017 года. Его адвокаты обжаловали приговор в Бишкекском городском суде, который сократил срок до 13 лет. Согласно решению Верховного суда, Джумагулов был приговорен к 7 годам лишения свободы, затем попал под амнистию и вышел на свободу досрочно. Как бы вы дали этому делу свою оценку? Пожалуйста, Клара.
Ну, чисто юридически давать оценку этому делу, судебному решению, я думаю, было бы некорректно, потому что детали этого дела я не знаю, судебное решение я не изучала. Но в целом появилась такая нехорошая тенденция в связи с этим случаем, да, что это не первый случай, когда идет оправдание или досрочное освобождение лиц, лидеров или членов организованных преступных группировок. При этом в контексте той проблемы, что оправдательных приговоров по уголовным делам выносится очень мало. Вообще, в целом, очень мало. И довольно-таки громкий случай оправдания – это когда судья недавно был оправдан. И это, по-моему, не первый случай, когда оправдывается член организованной преступной группировки. Поэтому это однозначно вызывает такие серьезные вопросы и еще более углубляет недоверие к судебной системе.
Лично для меня это была вообще шокирующая новость, потому что человека судили за соучастие в убийстве, применение насилия в отношении представителя власти, дали человеку 18 лет, и Верховный суд принял решение судить человека только за хулиганство, дал 7 лет. Судья дал 7 лет. Ну, как вообще такое возможно? И после этого могут ли люди обычные доверять нашим судам?
Я хотел бы сказать, что вот участвуя в вашей передаче, перед этим я хотел бы напомнить, что никто не вправе спрашивать у суда отчета по рассмотренному уголовному делу, и только за исключением случаев, когда проводится специальное служебное расследование по какому-либо факту. Кроме этого, я хотел бы сказать, что судьи при рассмотрении дела и вынесении приговора или оправдательного, или обвинительного, они руководствуются Конституцией, нашими законами, а также своим внутренним убеждением. Я считаю, что вот наше руководство мне поручило принять участие в вашей программе, поскольку вот эти обстоятельства, о которых вы сейчас в начале передачи сказали, они вызвали такой большой общественный резонанс. Все в недоумении. Почему,
потому что здесь там налицо противоречие судей, да, разных инстанций.
Да. Вы вот сказали же, как так, что судья вынес оправдательный приговор. Ну, во-первых, в Верховном суде мы рассматриваем дело в составе суда из трех человек. Поэтому там говорить, что судья вынес, это некорректно. Надо говорить, что суд вынес в Верховном суде такое решение. Теперь коротко, как это мне позволяет, значит, требования наших законов, Конституция, о рассмотренном деле. Хотелось бы сказать, что, да, действительно, ему органами следствия было предъявлено целый букет статей, в том числе и по статье 231, это организация преступного сообщества, по статье 341, это угроза или применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, это 341 статья. Также было ему предъявлено обвинение по статье 28 через 30 статью, 97 часть 2, там по нескольким пунктам. Если коротко это говорить, это организация покушения на убийство группой лиц или организованной преступной группой лиц. Вот такая статья, 97-я.
В начале прошлого года произошла перестрелка в центре города, после, да, которого его поймали, да, и, да, да, осудили.
Теперь вторая инстанция его признали виновным по этим статьям, и наказание назначили в конце, вот вторая инстанция назначила 13 лет лишения свободы. Верховный суд, рассмотрев дело, исследовав материалы дела, заслушав выступления сторон, обсудив их доводы, пришла к выводу, что вина вот Джумагулова Чингиза по предъявленному обвинению по статье 231, также по статье 30, 28, 97, это покушение организации убийства, не доказано. И поэтому мы в этой части его оправдали. А кроме этого, ему были другие статьи предъявлены еще. 341 статья, 234 часть 3. По этим статьям он был осужден, а по двум статьям мы его признали виновным. И с применением статьи 59, это значит совокупность преступлений называется такая статья. Также с применением статьи 60 у него неотбытый срок по предыдущему приговору был. Ему назначили 7 лет лишения свободы. И вот в таком виде Верховный суд вынес решение. А сейчас муссируют, что мы его отпустили, оправдали совсем подчистую. Нет, такого не было. Мы по двум статьям его оправдали и по двум статьям признали виновным и осудили.
Но он вышел на свободу.
Он вышел на свободу уже из колонии, когда к нему применили условно-досрочное освобождение. Я это решение суда, районного суда, не могу комментировать, поскольку если органы прокуратуры обжалуют его в надзорном порядке, то, возможно, я могу быть участником в составе суда, рассматривать это дело. Поэтому я не имею права комментировать, как оно вынесено, на основании чего вынесено. Как судья это мне запрещено.
Угу. Вот все-таки,
я рассказал вам только насчет того, что вот
как-то нелогично получается.
Мы вынесли свое решение.
Я, вот, конечно, специалист, не далек от юриспруденции, но как-то нелогично получается. Получается так, что судьи первых двух инстанций вынесли решение, не имея какого-либо доказательства, дали человеку срок.
Ну, я считаю, что, как в начале своего выступления я сказал, судья при вынесении решения по делу руководствуется Конституцией и законами Кыргызской Республики, а также своим внутренним убеждением. Те доказательства, которые, допустим, первая-вторая инстанция посчитала, что его вина по этим статьям доказана, мы посчитали, что она не доказана. Для этого нужно, чтобы специалисты сами прочитали эти решения судов. Да, поэтому Больше, кроме того, что я сказал, я не могу комментировать.
Клара Сергеевна, мы знаем, что несколько лет назад вы очень публично покинули свой пост, пост судьи Конституционной палаты. В какой момент вот произошло то, что вы посчитали, что поставлена задача по реформе судебной ветви власти, она как бы ничему не приведет? Когда это вам стало ясно, и действительно ли вы по этой причине ушли?
Нет, там конкретно с делом было связано, которое в палате рассматривалось, и, конечно, я не публично ушла, меня ушли публично. Вот здесь есть разница, и здесь речь не идет о том, что я не была согласна с судебной реформой, но впервые оказавшись в судебной системе, я полностью на себе испытала все ее пороки. Все пороки этой судебной системы, они как бы прошли через меня, и я прекрасно знаю, что, какие сегодня есть, я бы не сказала, недостатки, а действительно такие порочные явления, с которыми надо еще очень много-много лет бороться. Вот конкретно вот по данному вопросу, который мы с вами обсуждаем, даже не будучи юристом, вы правильно поставили вопрос, почему две инстанции, да, тут Верховный суд признал, что вина подсудимого недостаточно доказана, но здесь речь должна идти, что и в первой, и в суде первой инстанции, и в суде второй инстанции, именно там исследуются доказательства. Верховный суд рассматривает дела уже нарушения законов, нарушения норм процессуального права. Поэтому, конечно, такие дела не вызывать вопросов не могут, но я уже сказала, не ознакомившись досконально, не давая оценку, здесь уважаемый судья сказал, что никто не имеет права требовать отчета, но отчета мы не требуем, но мы имеем право обсуждать судебные решения, действия судей, деятельность суда. Я думаю, это наше конституционное право, учитывая, что суд выполняет очень важную общественную и государственную функцию. Он не может быть абсолютно закрытым без того, чтобы не обсуждать его деятельность.
Все-таки ваш уход был связан с чем?
Мой уход был связан с тем, что я стала сопротивляться давлению, которое оказывалось на меня для принятия конкретного решения. И мой уход был связан с тем, что я выразила такое нетипичное, непривычное для судей непослушание, сопротивление.
Ну, вот смотрите, о судебной реформе заговорили после Второй революции, после 2010 года, прошло уже 8 лет. Вы какую оценку дали бы сегодня? Насколько успешно вот эта вот кампания, она у нас идет?
Ну, здесь сказать, что все провалено, ничего, никакого движения вперед нет, это было бы неправильно. Но мы всегда говорим, что главный критерий – это доверие правосудию. Правда, это доверие еще никто на социологическом уровне не исследовал. Исследования были проведены где-то в 2011-2012 году, были проведены исследования, и по этим исследованиям где-то не больше 5%. Я не думаю, что этот процент сегодня стал выше. Поэтому какие-то движения есть, и они в основном связаны с обновлением законодательства, и здесь авторы реформ говорят о том, что они имеют отложенный эффект, как только эти законы начнут работать, мы испытаем на себе все их прелести, да? Потом, значит, здесь надо сказать, что за последние несколько лет, 3-4 года, очень существенно государство повысило финансовое и материальное обеспечение судебной системы. То есть здесь и зарплаты судьям подняли, и финансовое обеспечение идет, и материально там новые здания строятся, капитальный ремонт, и вот Верховному суду здание хорошее предоставили. Но весь парадокс заключается в том, что чем выше материально-финансовое обеспечение, тем больше затрат со стороны государства на судебную систему, тем ниже и ниже уровень доверия к судам. То есть это один аспект независимости судей, финансовая независимость. Как мы видим, она не дает социального эффекта. Поэтому я думаю, здесь причина совершенно в другом. И в первую очередь это вопрос отбора судей и вопрос дисциплинарной ответственности судей. Ну и, конечно, здесь, когда мы говорим и нас уверяют в том, что судебная реформа идет, но мы видим, какие несправедливые, незаконные решения выносят суды, один громкий процесс и все, и это стирает все достижения, которые, о которых нас убеждают.
Ну вот мы знаем, что средняя зарплата сегодня судей составляет не так уж то и много, да? Вы можете рассказать, улучшилось ли вообще материальное положение судей за последние вот несколько лет?
Говоря об улучшении материально-технического положения судов, я должен сказать, сделана большая работа. Ну вот то, что Клара Сурункуловна, уважаемая, сказала уже она отметила, что материально-техническое положение улучшилось.
Намного ли? Достаточно ли улучшилось?
Я считаю, что нет, конечно. Но по сравнению с тем, что раньше было, конечно, это благодать. Вот то, что столько нам подняли зарплату, здания судов улучшили, обеспечили компьютерами. И еще ряд очень других вопросов был для, решен для системы судов.
Ну вот сколько поэтому сегодня получает в среднем судьи?
Ну, я точно не буду говорить, ну примерно это в районе 30-40 тысяч.
Это достаточная сумма?
Ну, обсуждали, они, конечно, говорят, что этого недостаточно, но мы исходим из того, что государство может. По сравнению с другими государственными служащими, да, наша зарплата выше. Ну, не намного, чем у других госслужащих.
Насколько вообще материальное положение, благосостояние, вот, прокормить свою семью, зависит от того, насколько вы примете объективное решение?
Оно,
если так, ты, откровенно если говорить.
Ты зарплату получаешь, ты за то, что ты должен безупречно выполнять свою работу. Судья находится на должности до тех пор, пока он безупречен. Если ты получаешь такую зарплату по сравнению с другими чуть более высокую, ну...
Но, откровенно говоря, это маленькая зарплата. 30-40
тысяч.
Я
бы не сказал, что маленькая.
Адлет, здесь по законодательству существует еще довольно большое количество надбавок, и поэтому 30-40 тысяч – это минимально. Я в суде получала 38 тысяч, при этом не имея никаких регалий. А если добавить еще регалии, это довольно высокая зарплата, и это не секрет, можно посмотреть декларации судей на сайте госкадровой службы.
Я просто
годовой доход по зарплате, он довольно высокий, это более миллиона сомов. Да.
Допустим, Верховный суд рассматривает, или какой-либо суд рассматривает, экономическое преступление, когда человек приходит, бизнесмен, которого среднемесячная заработная плата там зарабатывает 3 квартиры в центре Бишкека, и где он может просто одну квартиру подарить, сказать, вынеси вот нужное решение.
Да.
Какая у него будет реакция? Не будет ли соблазна? Ведь во многом, когда сегодня мы, по крайней мере, в правительстве говорят о привлечении инвесторов, бизнеса в Кыргызстан, судебная система должна быть безупречной при принятии решений.
Ну, то есть вы имеете в виду, какую зарплату он должен получать, чтобы устоять перед коррупционными соблазнами?
Да.
И здесь вы правильно вопрос поставили. Если бы это высокая зарплата судьи, если бы это было единственным и главным решением для проблемы, например, проблемы коррупции в судебной системе, да, ну, знаете, это было бы проще простого. Поставить у нас не так много судей, поставить им высоченные зарплаты, пусть даже ущемляя других.
Ну, а в чем тогда причина?
А проблема в том, что нравственные устои очень слабые. Нравственные принципы, нравственные устои в наших судьях очень слабые. Очень слабые. Вот это элементарное, когда судья не может оказать какое-то сопротивление давлению, исходящему из Белого дома, например, или из вышестоящих инстанций, имея при этом все законные возможности сказать «нет». Тем более сейчас в законе есть норма, что судья обязан сообщать о фактах вмешательства. Если он не сообщает, это рассматривается как дисциплинарный проступок, как правонарушение. Но при этом ни один судья, поверьте мне, ни один судья заявлять об этом не будет. Возьмем Украину. В Украине 2 года эта норма действует. За прошлый год 245 судей обратились в Высший совет правосудия по фактам вмешательства со стороны других должностных лиц и политических сил. У нас судьи этого делать не будут. То есть считается, вот у тебя есть теплое место, и зачем чем-то рисковать? Лучше быть со всеми в хороших отношениях, с прокурорами, с вышестоящими инстанциями, с Белым домом, с депутатами. То есть это, я думаю, это речь в первую очередь должна идти о каких-то нравственных ценностях, которые, уровень которых, к сожалению, очень низкий.
Я считаю, что не согласен с моим коллегой, бывшей коллегой, которая работала в Конституционном суде. Говорить, что ни одного судьи нету, который не может противостоять, это неправильно. Поэтому Кешбек, и отбор ужесточен сейчас.
Кешбек,
отбор
судей ужесточен. Вот я хотел бы от вас услышать откровенный ответ на такой вопрос. А поступают ли звонки с просьбами из Белого дома или парламента?
Я, например, не знаю о таких звонках.
Насколько из парламента суды сегодня независимы?
Из парламента или из Белого дома я никогда с таким не сталкивался. Я не могу сказать этого. Если я не сталкивался, я вот вам откровенно говорю, я уже имею 5,5 лет, уже около 6 mm-hmm. лет работаю в судебной системе, в Верховном суде 1 год. Я никогда с такими mm-hmm. вопросами не сталкивался.
А как вы смотрите на такое предложение? В одно время просто депутаты вынесли на обсуждение такой законопроект, где они просили прослушивать телефонные звонки, разговоры судей.
Он их, принят и их действует. Он принят, действует.
То есть сегодня прослушивают да. все номера телефона?
Да. И судьи на прослушке.
Ну, я считаю, что раз приняли такой закон, он должен исполняться. Мы же речь ведем о том, что вот вы говорите же, что на прослушке все это, да? А сейчас вот в законе о статусе судьи там сказано, что при поступлении на работу он дает согласие, что могут его прослушивать.
Прослушка, перлюстрация всей его переписки, то есть фактически вся частная жизнь судьи, она находится вот под оком государства, и, к сожалению, никто из судей, когда эти поправки обсуждались, они чисто популистского характера были, никто из судей особо и не сопротивлялся, прекрасно понимая, что это нарушает их конституционные права, они такие же граждане, как и все остальные граждане Кыргызской республики, и потом их личная жизнь, извините, она же проходит в орбите других людей. Почему, например, если я дочь судьи, мои разговоры с моим отцом должны прослушивать? Это нарушает и мои права. Но популистский этот закон прошел, и он был инициирован как одна из антикоррупционных мер.
Но это такая, насколько, знаете, насколько эта на мера она нужна?
Ну, пусть применение закона будет какой-то период, и потом посмотрим, он поможет нам в борьбе с противодействием.
Ну, вы согласитесь, он, наоборот, не то, что поможет, он может стать вот как дамоклов меч, висеть над судьями, потому что, ну, любое, скажем, кто-то может просто позвонить судье и сказать, чтобы просто его подставить.
Подставить,
да. Давайте вот там-то встречаемся, происходит. Я вам принесу такую-то сумму. И попробуй потом докажи, что ты чистый.
Ну, хорошо, это ваше мнение, это же я очень, уже свое мнение высказал.
Такая вещь рискованная для судей, она рискованная.
А как вы смотрите, вот недавно, в декабре, кажется, да, вот, прямо в канун Нового года новый президент Сооронбай Жээнбеков принял у себя судью Верховного суда Эркинбека Мамырова. Конституционной палаты. Председателя Конституционной палаты. Вот такие вот встречи. Потом в интернете часто обсуждали эту встречу, вообще, насколько приемлемо президент встречаться с судьей Конституционной палаты. Вот как вы смотрите на эти встречи? И что это вообще означает?
Ну, я не вижу в этом ничего плохого, что президент – это его функция, он должен обеспечивать единство функционирования всех ветвей власти. И если он встретился и какие-то обсудили какие-то тенденции, перспективы, в этом я не вижу ничего плохого. Страшное заключается в том, что в Конституционной палате постоянно пребывает представитель президента. За все время функционирования Конституционной палаты не рассматривался ни один указ. Президента не рассматривался, не было ни одного указа. Но представитель президента сидит там постоянно. И причем на основании какого нормативного акта мне совершенно непонятно. Вот это страшно, потому что он фактически он является, я бы сказала, соглядатаем президента. И лично у меня есть очень много доказательств, когда он официально, письменно давал нам указания, как нам следует рассматривать, ну, это бывший Ленин.
Многие позиционеры и вот люди, которые критикующие сегодня судебные реформы, четко сами не могут сказать, что именно нужно делать для того, чтобы эта система заработала. Вы знаете, что нужно делать?
Почему? Не знаю. Я думаю, что самый главный вопрос – это вопрос отбора судей. Мы сегодня говорим о том, что 60% судебной системы обновлено, то есть это новые судьи, да? Новые судьи, которые, как пришли в систему, сразу столкнулись с определенными трудностями, потому что они не были профессионально подготовлены. Ну, этот вопрос, как бы, он сегодня на законодательном уровне решен, и предварительно кандидатов, претендентов судей их готовят.
Обучают
теоретически, практически обучают. Вот, это один вопрос. Соответствие профессиональным требованиям – это одно, но мы предъявляем к судьям очень высокую планку в плане моральных планок. Безупречность – это просто безупречно. Во всех отношениях судья должен быть безупречен. Да? И вот здесь проверки нет. Соответствующей проверки нет. Эта проверка носит чисто формальный характер. Вот сейчас по новому закону Совет по отбору судей проверяет декларацию, проверяет документы, но какой-то профессиональной, какой-то, знаете, такой специальной проверки, которая бы выявила требования, выявила соответствие судей нравственным требованиям, их нет. Я не думаю, что среди наших юристов почти вообще нет людей, которым соответствовали бы. Они есть.
То есть другое вы считаете, дело, главное, систему не идут. Главным в реформе судебной системы является отбор?
Это отбор. А второе – это дисциплинарная ответственность, потому что, анализируя работу дисциплинарной комиссии за последние несколько лет, я пришла к такому выводу, что это орган, который в первую очередь должен защищать независимость суда и судей, да, это с одной стороны. С другой стороны, он должен очищать систему от недостойных судей. Он эту функцию свою, эту миссию свою не выполняет. Он делает все абсолютно наоборот. Абсолютно наоборот. Вот я могу привести как доказательство по 2016 году дело, по-моему, председателя Каракольского горсуда Сулайманова, когда Генеральная прокуратура требует разрешения на привлечение к уголовной ответственности. Все факты, 6 фактов, и они все доказаны, но при этом дисциплинарная комиссия отказывает, совет судей отказывает, возбуждает дисциплинарное производство, и он ограничивается выговором. Другие дела, например, по делу 7 апреля суд, коллегия судей военного суда, которые применили амнистию, там дисциплинарная комиссия приходит к выводу, что они допустили судебную ошибку, но при этом формулируют это так, что они нарушили принцип безупречности и их освобождают от должности. То же самое, такая же ситуация с судьей Первомайского района Ботубаевым. Такая же ситуация, например, со мной, да, когда мне не задали ни одного вопроса, никакого выяснения не было. Я узнаю в один день обо всем, что поступило заявление, что оно рассмотрено, и вот что сегодня 2 часа это будут рассматривать. То есть при таком дисциплинарном производстве, когда у судьи нет никаких гарантий, что его дисциплинарное дело будет объективно рассмотрено, что будет вынесено справедливое решение, ну, извините, о какой судебной реформе вообще может идти речь?
Межбек Бажакович, да. Вы тоже в начале разговора сказали, что реформа идет, но она еще недостаточна. Даже сам президент, уходя, я и говорю, имею в виду об Атамбаеве, уходя из поста, он говорил, что времени было достаточно очень мало для того, чтобы провести реформу. Сколько нужно времени и над чем еще нужно работать? Вот вы, как человек, работающий изнутри, скажите.
Хорошо. Я вот считаю, что правильно вот моя бывшая коллега сказала, что совет судей раньше занимался вопросами дисциплинарной практики. И совет судей – это судьи, которые работают, и на общественных началах они эти вопросы решают. Они были загружены очень большой работой по рассмотрению жалоб. И изучая вот в рамках судебной реформы, изучая вот эти проблемы, почему вот дело не движется. Во-первых, она правильно сказала, что надо отбор улучшить. Потом стал вопрос о том, что нужно дисциплинарную практику усовершенствовать, чтобы своевременно рассматривались жалобы на судей, и они, чтобы объективно и справедливо разрешались. Тех, кого надо, чтобы наказывали, снимали, ну, увольняли с работы. А тех, кто не допустил такой ошибки, потому что, когда судья выносит решение, обязательно одна из сторон, она недовольна, и она будет жаловаться, ну, чтобы объективно все вопросы решались. Поэтому и пришли к выводу, что надо вот эту функцию у совета судей убрать, это дисциплинарное производство в отношении судей. И создали, вот в Конституцию прям записали, создали дисциплинарную комиссию. Ее, правда, так и назвали, дисциплинарная комиссия при Совете судей Кыргызской Республики. Но на самом деле это самостоятельный, я считаю, орган, который прописан в Конституции прямо у нас. И туда избирается 9 человек, от парламента 3, от президента и от судебной системы 3. Кстати, парламент до сих пор 3 человека еще не дал туда, в дисциплинарную комиссию. Но там есть 6 человек уже, и они работают. И я бы сказал, что это большой шаг вперед в проведении нашей судебной реформы. Во-вторых, Вот то, что сейчас раньше судьи отбирали, не обучая, и очень, вот последний раз, когда в 16-м году избрали очень много судей, где-то около, я бы сказал, 70, что ли, или 80% действующих судей ушли, пришли новые люди. Представляете, в любую другую систему, если придет 70-80% нового состава, эту систему уже будет будоражить. Правильно? Новые люди пришли, которые нюансы судебной работы еще толком не знают. Сейчас сделали так, что обучают, этот обучающий получает сертификат. Он уже почти готовый, судья приходит.
Спасибо большое. Сегодня на «Затыке» говорили о судебной реформе. В гостях были судья Верховного суда Кыргызстана Кенжбек Токтумамбетов и бывший судья Конституционной палаты Клара Сорункулова.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.